Вот девушка серенькая кофточкой, да.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Так рада, что вы приехали. Скажите.
Вы плакать сразу, прям сходу?
Извините. У меня вопрос немножко непонятный. Вот я слушала, когда ваши лекции сказали, что если девушка живет до брака с молодым человеком, это ну, неправильно. Нужно как бы не допускать этого.
Ну, допустили, что теперь делать?
Но также недавно я услышала в другой вашей лекции, вы сказали, что если все-таки девушка живет в гражданском браке, это значит, что все равно после вея это уже ваш муж.
Конечно, однозначно, да.
Как правильно поступить? Как бы сейчас продолжать ну, как бы работать над отношениями?
Конечно.
И не
конечно.
Оставлять этого человека?
Конечно, да.
Спасибо.
Спокойно нужно думать о Боге, молиться, кормить освященной пищей человека, изучать, как правильно жить в целом, пробуждать совесть в нем. И надо понять, что человек, который рядом с вами живет, не является сам по себе плохим. Просто по судьбе вам положено отчужденные отношения такие с близким человеком, отчуждение некоторые. Вам очень трудно будет создать такие отношения близкие. Это так действует ваша судьба, это не касается этого человека. Вот, допустим, до этого у вас был человек другой, тоже было отчуждение, но по другой причине, потому что он был слишком сентиментальный, с ним невозможно было как бы строить нормальные отношения. И до этого был, когда человек, тоже было отчуждение, потому что он был очень жестким. Ну, то есть это будет бесконечно, можно менять одного, второго, третьего, и все равно будет отчуждение, потому что так действует ваша судьба. Надо ее принять, свою судьбу. Мандаринку. Моя хорошая.
Спасибо большое.
Ну, подождите, я же с вами еще не закончил. Садитесь. Нужно просто по-доброму к нему относиться и как бы строить отношения, строить, заботиться о нем, стараться его принять таким, какой он есть. И постепенно он поймет, что надо расписываться со временем. Лет время он распишется, пойдет с вами. Обязательно такое время придет. Я думаю, что где-то года через полтора, где-то так примерно. Нужно поставить цели и так постепенно к ней идти, не катать истерики, а просто вот по-доброму. Он должен четко понимать, что вы хотите росписи. Это ваше главное желание в жизни вообще. Других желаний у вас нет. Это желание появилось, когда вы начали слушать мои лекции. До этого вы тоже не сильно хотели, правда?
Я стала по утрам слушать молитву и повторять. И слушать вас, разумеется.
И появилось желание вот это замуж, да? А до этого же вы не хотели? Тоже были от него так чуть-чуть подальше.
Ну да, у меня родные не очень принимают его. И поэтому тоже влияет на все это.
На это вообще не надо обращать внимание. Чем тяжелее судьба личной жизни у человека, тем тяжелее принимают родные близкого человека. Они же вам хотят счастья, они воспринимают, что он причина несчастья. Не ваша судьба, а человека. Придет время, они примут, по-доброму будут относиться. Нужно продолжать отношения. И понять, что человек в страсти счастье ищет только в личной жизни. Человек в невежестве счастье ищет в удаче. Вот если как бы пофортунило, там банк ограбил, то счастье. А человек в благости счастье ищет в социуме, в отношениях с людьми. Надо счастливым быть в отношениях с подружками, с людьми, которые вот вместе с вами развиваются. Понимаете? Вот это и есть счастье. А с близким отношением то счастье, то несчастье, в зависимости от периода в жизни. Понимаете, если человек самодостаточный, сам по себе счастливый, то и с близким отношением у него счастье с человеком. А если он надеется только на близкого человека и оттуда счастье ждет, то там одни конфликты, страдания всегда, несчастье, Все это только просто как петля. Вот если счастье ждать только от близкого человека, как петля для человека. Невозможная жизнь вообще. Потому что там, где человек ждет счастья, оттуда приходят и страдания всегда. Это как такое, знаете, замануха такая. Вот ей, кстати, вот это, ну то, что вот с женщиной мы сегодня поговорили, она сказала, я сильно хотела замуж, помолилась 5 часов каждый день, вышла замуж. Сильно хотела, уже все. Вот там, где ты ждешь чего-то, там плохая судьба. Сильно хотела квартиру, в результате потеряла деньги. Сильно хотела замуж, потеряла мужа. Как там, где действует сильное желание, вы хотите близких отношений сильно. Вы их найдете с подружками. У вас есть подружки?
Сейчас что-то меньше стало.
Ну вот близкие, прям, которые работают над собой. Есть такие подружки?
Да, конечно.
Если слушают лекции так же, как вы.
Вот одна хотела, да, пойти. Хотела позвать ее.
Да? Да? Кто хочет с ней дружить? Поднимите руку. Девушки любят дружить. Вот идите, подойдите к ней. Возьмите, и вы тоже, телефончик ее. Дружите с ней. Ей нужно дружить с кем-то. Она там, вон, пусть руку поднимает. Давайте с ней дружить, надо помогать ей. Она одиноко себя чувствует, поэтому исправляется. Ладно. Находите друг друга. Вот вы на лекции вместе приходите, вы одинаковые люди, как бы люди, которые идут вперед, самосовершенствуются. Вам надо знакомиться здесь, общаться. Есть клуб «Благость», можно там знакомиться, общаться. Ну, то есть, нужно как-то... Есть онлайн у нас лекции. Онлайн, когда проводится, там такой хитрый метод. Люди собираются на какой-то квартире вместе, и там вместе слушают лекции. Я тогда их вижу. И они там знакомятся. В этом смысл. Чтобы люди знакомились, общались. Вот это для этого все делается. Когда люди знакомятся, они начинают чувствовать силу, поддержку, им хорошо жить. Главная проблема людей в современном обществе – это одиночество. Люди все одинокие, у них нет отношений глубоких ни с кем. И это разрушает жизнь. Не то, что там в семье трудности, вот одиночество. Нет обмена человеческой энергии. Этот обмен колоссальную силу человеку дает в жизни. Это и есть главный принцип счастья. Мы будем сегодня об этом много говорить. Главный принцип счастья – вот этот обмен, дружба такая теплая. Она приводит к победе над судьбой. Ладно, я тогда начну лекцию. Какая?
Структурированная наша специальная.
Хорошо, хорошо. Вы делаете, да? Хорошо. Есть вещи, которые люди не знают. Мы не знаем, например, что когда у меня повышенная чувствительность, раздражительность, когда я не переношу человека рядом с собой, у меня проблемы, там, половые проблемы в отношениях, это вовсе не психологические проблемы. Не нужно идти к сексопатологу, психологу. Это проблемы действия определенных энергий судьбы, которые побеждают с помощью аскезы. Вот, допустим, то, что я вчера вам рассказывал, это всегда работает именно так. Вот, допустим, есть непереносимость чего-то, неподвижное положение тела, аскезы делаешь, легче стало. Если чувствуешь, что не хватает сил в жизни на что-то, тогда длительное движение, непрерывное. Вот у девушки, допустим, там, которая со мной разговаривала, ей не хватало сил, не хватает сил в отношениях с мужем. Но длительное непрерывное движение. Силы появляются. Если человек запутался, не знает, что делать, тогда пост на воде. И просветляется голова. Как это происходит? Есть время. Вот время, энергия времени. Это то, что нас мучает. Энергия времени имеет три составляющие, три аспекта. Аспект, есть аспект воли, есть аспект терпения, есть аспект знания. Если какой-то аспект на человека плохо действует, у него начинают страдать это все, эти функции, и он теряется в жизни. Современное как бы, понимание вещей такое, что надо с помощью бла-бла помочь человеку. Ну, допустим, человек попал в болото, он тонет, и как подходит психолог, ему говорит, дышите глубже, вот расслабьтесь, опритесь как бы на берег, найдите равновесие, а он все глубже, глубже. Что нужно? Нужно ему подать руку и вытаскивать его. Понимаете, то есть нужна сила человеку, какая-то сила, которая вытащит оттуда. Вот это и есть главный принцип победы над судьбой. Нужна сила. Не бла-бла, или как, но принастройтесь определенным образом, и вы сможете себе помочь. Нет. Нужна сила. Главная проблема современной жизни – человеку не хватает силы. Все болезни, которые мы имеем, потому что нет энергии природы. Она не всасывается в организм в должной степени. Если начинает всасываться, организм сам поймет, как ее использовать. Ему не надо объяснять. Не нужны никакие регуляторы, функции, там, эти все вот, гормоны, которые помогут направить функцию куда-то. Организм сам знает очень хорошо, как направить энергию, которая есть в организме. Главная проблема всех нарушений гормональных функций, всех этих проблем с давлением, нехватка энергии. Если энергии хватает, а энергия вся на природе находится. Если человек, вот я сегодня, допустим, как вот чувствуется, что я вчера приехал из другого города, сегодня уже прочитал 3 часа лекции. Так по мне видно, нет? А почему? А потому что утром я пробежал 17 километров по парку. И от меня сейчас прет здоровье просто. Чувствуете? Да, вот и все. Я как бы спокоен, как танк. Все, это результат пробежки просто. Бежать было тяжело, бежать всегда тяжело, но потом, хорошо. И хватает здоровья на всех. Можно читать лекции, одну лекцию, вторую. Потом 56 лет без проблем. Понимаете? Потому что организм, он накопил энергию, потом дальше радостно живет, расходует. Лечится, параллельно лечение в организме идет в это время. Все хватает. Не нужно ничего там врачам додумывать, как мне жить. Организм сам решает, как ему жить, когда есть энергия. В этом заключается проблема. Люди не знают об этом. Энергия прекращается, поток энергии с помощью влияния времени. Допустим, наступает время и тяжелее. Энергия куда-то поступает. Я сегодня бежал, у меня все кости, суставы как свело, такое скованное состояние. Ну, когда я пробил определенные цилиндры психические, раз, скованность прошла, и все, как бы побежали дальше, отлично. Все, супер. Понимаете, вот так отношение. А если думать, ой, все, я умираю, как бы у меня все сковано, значит, как бы, наверное, летнюю одежду можно не покупать уже. Ну, такие мысли у меня в голове не возникают. Просто аскезу совершаешь, как бы, и все проходит. Это что касается внутреннего состояния, характера человека, его здоровья. Но есть еще другая тема, которую мы будем обсуждать сегодня. Вот есть 3 круга судьбы. Вот первый круг судьбы вот внутри меня, вот здесь вот все там, характер мой внутри, там, мое здоровье, это все побеждается длительным движением на природе, с радостью, вот именно включил лекцию наставника, побежал, пошел длительно, неподвижным положением тела стоишь возле дерева, собаки лают, караван идет. Собакам так не нравится, когда человек стоит возле дерева. Да, им как-то завидно. Я разок, помню, на море купался в Сочи. Зашел в воду, там пляж полный людей, и встал, и вот молюсь, закрытыми глазами смотрю на солнце, вот это супер лечение вообще, в воде вот так, и на солнце, закрытыми глазами. Все лечится, огонь и вода одновременно входят в организм, и я молюсь, желаю всем счастья. И все люди вот на пляже, все, подплывают ко мне и разговаривают, что, сектант, смотри, сектант. Как бы. Это по той же причине нельзя на площадь сексом заниматься, потому что слишком много советчиков. Почему? Потому что когда человек испытывает счастье, всем надо на него смотреть. Все как бы, вот вместо того, чтобы сами встали все и как бы молились, и радовались солнцу. Что, кто мешает? Надо обязательно вот подойти и начать вот меня обсуждать, что вот сектант, смотри, что он смотрит на солнце, что ему надо вообще. Потому что энергия идет, счастье идет, а человек, ну, почему не у меня? И вот это возникает вот это вот, вот, кудахтают. Вот поэтому очень важно научиться правильно жить, чтобы не кудахтать ни на кого, а саму радоваться жизни. И так вот есть как бы внутри меня все, да? Это от природы идет. Надо учиться ее любить. Мы вообще, у нас атрофированы эти чувства по отношению к солнцу, к деревьям, к цветам, к птицам. Это все же дает здоровье человеку, и счастье, и возможность строить хорошие отношения идет оттуда, от этой энергии. Люди изобретают какие-то там специальные, как бы вот, вот мы специальные травы собрали какие-то, вот специального места, вот это вот всех лечит, а вот то, что здесь растет, это не лечит. Это такая бредятина, все травы лечебные абсолютно. Вот все абсолютно травы лечебные, у вас здесь. Везде. И те травы, которые у вас здесь растут, самые лучшие для вас, потому что у них энергетика похожая на вас. Все везде, как бы, все лечебное. И так человек может быть здоровым и счастливым, если он совершает аскезы. А почему человек не совершает аскезы? Потому что не хочется. Когда человек живет своим хочется, не хочется, он уходит из жизни очень рано. Потому что нужно делать против желания все. Нужно делать как надо, жить с помощью знаний. Если надо длительная ходьба, хочется, не хочется, надо ходить. Иначе придется ходить под себя в какой-то момент. Чтобы этого не было, нужно ходить, длительная ходьба. Понимаете? А то бывают инсульты, инфаркты, все эти вот вещи. Предупреждения бывают сначала. Человеку раз сердце что-то схватило, значит, что нужно? Длительная ходьба. Иначе потом будет уже поздно. Организм предупреждает. Да, про вас, именно про вас. Да. Если я на кого-то смотрю, это не просто так. Я уже знаю об этом. Ладно, мои хорошие. На самом деле, можно так много энергии природы в себя вкачать, всосать. Это благодаря опыту. Ну, то есть, когда человек понимает, что вот Бог наделил природу такой силой лечебной, что если я, допустим, на ней бегаю, всем желаю счастья по дороге, радуюсь людям, то я могу наполниться такой силой, такой глубиной. И это потом все лечит человека. Это я ко вчерашней теме. Для тебя песенка, давай, садись, слушай.
Эти волны покрыты пеной, это
Когда вот такое сознание, глубокое, чистоты этого мира, радости, особенно это включается во время аскезы на природе. Мне надо где-то 20 минут бегать, чтобы я почувствовал деревья, воздух свежий. Людей чувствуешь лучше в это время. Начинает лечиться человек любовью, природой, человек лечится. Начинается восстановление функций во время аскезы, вот это длительная аскеза на природе. Но кроме вот этого, того, что у нас время разрушает внутри, вернее, не разрушает, а уменьшает силы, для того, чтобы мы эту силу с помощью аскезы возвращали. Нужно так делать, аскезу совершать, не соглашаться с тем, что тебя зажимает, вот это вот крючит, а знать, что делать. Я вам рассказал, что делать. Длительное непрерывное движение, и вот напряжение в теле уходит. Вот. Но есть еще энергия времени, влияет на нити. Вот следующий, это первый круг жизни, да, внутри меня все, внутри меня. Это мы аскезы на природе убираем. Есть второй круг жизни, это между нами, нити между людьми, нити вот незримые. Связывают нас друг с другом, муж с женой, с директором завода, связывают с этой страной, с людьми вокруг. Каждый человек на нас реагирует определенным образом, потому что от нас идет определенная сила влияния на этого человека. Когда между нами нити вот это время разрушает, не разрушает, а ухудшает их энергию, то в это время человек тоже должен знать, какие аскезы он должен совершать для того, чтобы восстановить свою социальную силу. Вот что такое социальная сила? Это твоя возможность выйти замуж, построить хорошие отношения с близким человеком. Это твоя возможность устроиться на работу, повышаться по службе. Твоя возможность дружить, возможность воспитывать детей, влиять на них. Это называется социальной силой. Социальная сила не возникает просто потому, что человек хочет, чтобы она была. Вот, допустим, если я, допустим, у меня мышцы слабые, я хочу, чтобы у меня были сильные. Как говорят психологи, визуализируй. Мышцы слабые, визуализируй, визуализируй. Ну, пошло, 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 пошло. Вот. Это глупо так думать. Для того, чтобы мышцы были сильные, нужно тренироваться, и тогда они будут сильные. Точно так же человек может получить энергию, социальную энергию, то есть восстанавливать свои нити, связи вот эти с людьми. Есть нити незримые между нами, связи вот эти. Они могут быть наполнены негативом или позитивом. Для того, чтобы их наполнять позитивом, для этого человек должен совершать определенные аскезы. И куда, где направлять, куда аскезы направлять? А там, где засада, туда и направляй. Вот это, кстати, диагностировать несложно. Вот, допустим, где у меня засада вот в социальных сферах? Я не могу устроиться на работу. Там и засада. Вот что надо делать, если ты не можешь устроиться на работу? Вот здесь уже понять самому человеку невозможно. Нужно узнавать у старших, потому что это знание. Если у тебя ты не можешь устроиться на работу, тогда тебе нужно, вот есть определенные качели между желанием денег и любовью к труду. Вот когда у человека плохой, ну, судьба плохо действует на его, то у него желание денег сильно увеличивается, а любовь к труду уменьшается. И когда вот эта вот такая вот качелька, она вот так вот делается, то человек должен выровнять или еще лучше увеличить. То есть у него любовь к труду должна быть выше, чем желание денег. И тогда он становится успешным, и у него много денег становится. Вот этот парадокс люди не знают. Тренера по вот этим бизнесу, они говорят, ты просто желай, трудись, желай, трудись, желай. У тебя будет, придет время, у тебя будет. Понимаете? Ну, то есть, о том, где брать энергию трудиться, это же надо как бы откуда-то силы брать. Но понимаете, дело в том, что я видел одну собачку, у нее парализованы задние лапки были. И она, это самец, да, она увидела самку, побежала за ней по асфальту, и у нее задние лапки тащились по асфальту и пошла, ну, как бы кровяной такой след. Она как бежала за самкой, любовь влекла ее, просто трудись и желай. Понимаете, картина такая не очень приятная. Так вот, насчет трудись и желай, если у тебя лапки парализованы, то должен их сначала восстановить. Ну, то есть, если у человека, допустим, вот эта нить, связанная с начальником, допустим, не работает, ты хоть убейся там на работе, тебя все равно по должности не повысит. Потому что нужно трудиться в другом направлении, нужно восстановить эту связь со старшим. И тогда ты как бы будешь трудиться, как все, а тебя будут повышать по должности. Ну, то есть надо, если трудиться, это правильно, вопрос в чем и где. Вот, допустим, человек, он не может устроиться на работу. Вот где трудиться? Надо просто начать помогать людям что-то делать для них. Вот ты же можешь что-то делать вообще просто для кого-то? Вот у тебя сейчас делать нечего, у тебя нет работы. Ну иди что-нибудь кому-то сделай, там, возьми шкаф ему отремонтируй там кому-то. Или еще что-то. Ну, гвозди позабивай все в доме, которые нужно забить, там, жена давно ждет. Вот, ну, начни просто вот аскезу совершать над собой, потому что мужчине нужно научиться любить труд. Вот один мужчина говорит, я не могу удержаться на одной работе. Начинаю работать, бац, ухожу. И говорит, что мне делать? Я говорю, тебе надо в спортзал, у тебя не хватает волевого импульса. Начал ходить в спортзал. Олег Геннадьевич, я как бы могу теперь удержаться на одной работе. У меня хватает силы воли работать, все. Но как бы денег не хватает. Что делать, чтобы денег хватало? Я говорю, для этого нужно оставаться на этой работе, пока тебе не понравится сам труд. Вот бывает, приходит время, и человеку просто нравится работать. Он дошел до этого, говорит, мне нравится работа, что теперь дальше делать? Я говорю, а теперь, вот точно так же, когда человеку нравится воевать, он поймет, где ему, на чем воевать лучше. Может быть, на снайперской винтовке, может, на танке, может быть, допустим, с десантником быть. Ну, то есть, если ему нравится просто воевать, если он боится воевать, он все равно не поймет, где он более эффективный. Ему должно понравиться воевать. Вот когда тебе понравится работа, ты будешь просто счастлив на работе. С этого момента у тебя пойдет потихоньку понимание, где ты эффективен, где ты людям можешь больше что-то дать. И на этой стадии ты можешь устроиться туда, где ты более эффективен, и там будут деньги. Тебе будут платить больше. Вот так идет социальное развитие. Теперь, что я ему советовал? Сначала ему советовал набраться сил от природы. Потом дальше я ему советовал этому человеку укреплять определенные нити. То есть вот для мужчины очень важна эта нить, в которой он труд любит больше, чем деньги. Ну, то есть надо научиться любить труд. Для мужчины это очень-очень важно. Вот просто работать, научиться любить работать. И все, и у тебя уже социальные силы, вот эти ниточки, связанные с деятельностью, они стали крепче. Вот, допустим, человек приходит к работодателю, мужчина, допустим, да, или женщина, любой человек. И он труд любит больше, чем деньги. Он подходит к нему, говорит, хочу работать. Ну, у меня такая специальность. тот говорит, а сколько ты хочешь получать зарплату? И смотрит ему в лицо внимательно. Тот говорит, ну а какие у вас зарплаты? Ну вот такие, допустим. Ну я могу поработать на такую зарплату. Мне надо работать, я как бы уже устал дома сидеть. Мне надо что-то делать. Тот смотрит на него и видит, что у него не перекорежило, что такое зарплата. Как... Ну то есть реакция нормальная. Человек любит труд, улыбается. Когда о деньгах говорят, его как бы не напрягло. Все нормально. Несправедливость он не почувствовал к себе. И все, приятное ощущение от человека возникает. Ну, давайте возьмем вас, попробуйте поработать. Он работает, и потом хочется ему повысить зарплату, потому что такая корова нужна самому. Ну, как бы, человек работает, работает, приходит и говорит, наверное, я пойду в другое место работать. А что тебе не нравится? Да все нормально, все нравится, но что-то у нас денежек не хватает дома. Надо, наверное, мне побольше искать зарплату. Он говорит, да не надо идти в другое место. Мы тебе повысим зарплату. Ты так работаешь классно. У кого такое было в жизни, поднимите? Ну, пожалуйста. Это когда человек любит труд. Когда человек смотрит на начальника вот всегда, и у него в глазах несправедливость, что ему мало платят, и желание денег. Вот такое, да? Вот. То тогда начальнику противно вообще человека этого держать на работе. Он всю кровь высосет, пока зарплату дождется. Вот это желание как бы денег больше, чем труда, это вообще катастрофа для всех людей. С таким человеком рядом трудно находиться. Он от всех вокруг сосет кровь постоянно. Своим настроением, своим ощущением, вот это желание, вот это вот. Видите, мы говорим сегодня о чем? Определенной энергии, которая наполняет ниточки. И эта энергия исходит из аскезы. Есть определенные виды аскез, которые делают человека успешным в жизни. Один человек подошел ко мне и говорит, я лектор. Расскажите, как вы себя раскручиваете. Я говорю, никак себя не раскручиваю. Он говорит, ну ладно, никак. Ну, Инстаграм там, что, вот где фишка? Я говорю, не знаю. Я говорю, фишка в том, что я, когда вот начал читать лекции, я сразу все лекции поставил на бесплатное скачивание. Все, вот такая фишка. Он говорит, так а зачем тогда к вам на лекции ходить? И так все в интернет есть. А, я говорю, люди не ходят на лекции не за знанием ко мне, они просто соскучились, они приходят со мной повидаться. Вот, никакого знания они от меня не хотят, ничего. Я говорю, одно и то же постоянно говорю, что. Вот. Он такой, да, и пошел. Ну, как бы надеяться, что его пробило, маловероятно. Потому что ему желание популярности и денег больше, чем желание помогать людям. Означает, что этот лектор никогда не будет нормальным. Он будет как читать лекции? Здравствуйте, дорогие друзья. Да? Еще давай, дай.
Как
с ними делать, да? Убить и все, что с ними делать? Нет. У меня есть лекции для лидеров в Москве, я читаю. Пожалуйста, начните их слушать. Вот если как вот на этот вопрос ответить конкретно, то я одному лидеру предложил вот что. Я ему сказал, не повышай зарплату вообще никому какое-то время, но очень сильно вкладывай в людей. Вот, допустим, человек заболел, приходи к нему в этот момент домой, находи ему врача, плати деньги и говори, никому не говори, я просто чисто по-человечески. Или, допустим, у него, видишь, бледный ходит, в чем дело там, ну, у меня дома проблемы, давай вот я тебе помогу там, то, сё. И когда люди начинают вот тебя просто вот ценить, работу, атмосферу, то тогда в этот момент можно, допустим, людей награждать премиями. Вот, допустим, собрали собрание, вот такой человек у нас удивительный, раз ему дали за то, что он так вот молодец, так трудится. Больше денег, премию дали, какую-то, допустим, подарок в виде денег. Понимаете? Или потом, когда всем раз вместе повысили зарплату, когда видите, что нормально все как бы в компании. Но есть разные мотивации. Если вы, допустим, работаете для Бога, у вас есть какая-то высшая цель, и вы проводите собрание, объясняя, зачем вы все это делаете, то тогда в этом случае люди делятся на две части. Одни сидят, слушают это. Это не перспективные люди для вас. Я говорю про лидеров. Вот если есть лидеры, с ними надо такую беседу такие проводить. А обычные люди, они просто работают. То здесь, то там. Они, все это меняется. Но лидеры должны оставаться. Один мой знакомый, у него большая компания, и у него была большая проблема, как понять, кого развивать. Я говорю, давайте, вот включайте мою лекцию на 5 минут по теме, которую вы хотите обсудить, по деятельности, и потом 10 минут слушать лекцию в рабочее время с лидерами, и 10 минут обсуждаете. И они начали так, и он начал так делать, и люди разделились на две части. Одни как бы просто сидели, вот так, ну как бы ноль эмоций. А другие, они включались, а третьи не просто включались, а начали сами слушать лекции, менять свою жизнь. Вот эти третьи, у них есть, они разумные люди, у них есть способность. Вот понимаете, люди делятся на две категории. Одни способны развиваться, у них сильный разум, а другие не способны, слабый разум. Если у человека сильный разум, его надо дальше проверить его мотивы. Если у него мотивы очень чистые, он как бы хочет идти за тобой, тогда вкладывай в его развитие, обучай. Этот человек потом станет тебе защитой в жизни. А если слабый разум, пускай работает, где работает, не приближай его, не давай сильно большую ответственность, он тебе потом все развалит, этот человек. Это о лидерах. А о простых людях просто забота, доброта к ним. Вкладывать сердце, то есть мотивация любовью выше, чем мотивация деньгами. Люди никогда не оценят твои усилия по деньгам. Вот сколько бы ты ни заплатил, всегда мало и мало. У них создается иллюзия, что везде платят больше. Эту иллюзию ты изменить не сможешь никогда. Только когда они уйдут от тебя и устроятся где-то в другое место, они тогда начнут сравнивать. Потом могут пытаться вернуться, но может быть уже будет поздно. Поэтому повышение зарплаты не мотивирует людей сильно. Потому что сколько бы человек ни получал, он сразу эти деньги распределяет, и у него их опять нет. Потому что есть две категории людей. Одни люди живут счастьем отношений, и у них деньги всегда лежат. Они их потом тратят на самые важные какие-то вещи. А другие люди, они не имеют счастья в отношениях и не стремятся к этому. И они в результате, у них копятся желания или неудовлетворенность жизни. Эти желания всегда высасывают все деньги. Вот сколько бы у человека не было денег, он все равно будет чувствовать, что ему их не хватает. Потому что сама по себе неудовлетворенность, она всегда вкладывается в блага этого мира. Есть два вида счастья. Есть счастье спокойствия. Люди страсти его ценят превыше всего. Они думают, что это и есть настоящее счастье. Но счастье спокойствия – это иллюзия. Вот, допустим, представьте, вы, допустим, пришли в какое-то место, вы видели там счастье, пришли, и оно ушло дальше. Вы пришли в это место, оно опять дальше. Вот так это счастье спокойствия. Вот, допустим, вы квартиру купили какую-то, прожили в ней месяца два-три, уже хочется больше. Так зачем надо было ее покупать? Опять, то есть желание, оно ушло вперед уже. Оно никогда не остается на месте, желание. То есть поэтому вот это счастье комфорта или уюта, на которое люди пашут, как ишаки, тратят все свои силы, оно счастья не дает никакого. Оно все время счастье убегает. Это очень трудно понять, поверьте мне. Надо очень глубоко разбираться в законах этого мира, чтобы то, что я сейчас сказал, понять по-настоящему. Есть счастье отношений, верности, любви, природы. Когда человек вкладывает в это счастье, оно никогда от него не убегает, но это счастье всегда достижимо только через аскезу. Ну, счастье комфорта тоже через аскезу достижим, потому что большинство людей упахиваются, как ишаки просто. Они теряют семьи, разрушаются из-за того, что не вкладывают друг в друга силы. А вкладывать друг в друга – это означает стремиться к другому счастью. Не к счастью денег, а к счастью верности, к счастью отношений, к счастью любви. Вот если бы, допустим, я по-другому был бы настроен, вы бы не ходили на лекцию. Потому что, что бы вы там получили на этих лекциях? Люди часто читают лекции, берут очень большие деньги, они людей сажают на информацию. Ну, то есть, другими словами, какой-то лектор, допустим, известный, там 10 тысяч рублей лекция, и что он дает? Он дает информацию, которую ты не знаешь. Информация не меняет жизнь человека. Информация – это то, что человек думает, что ему поможет, а помогает по-настоящему знание, а не информация. А знание за деньги не купишь, оно приходит только через любовь. Вот если у нас, допустим, с вами финансовые отношения, то тогда я не смогу вам дать это знание. Оно только через любовь приходит в сердце глубоко. И вот это знание, которое я сейчас вам хочу передать, оно через любовь может только прийти. Успех настоящий в жизни, даже с точки зрения денег и власти и всего, этот успех возникает в результате наполнения нитей, которые находятся между людьми. Вот, допустим, если начальник меня очень любит, он будет меня развивать и сделать меня своим помощником. Но откуда возникает эта любовь? Эта любовь возникает от того, что я совершаю определенную аскезу. Эта аскеза меняет мое мировоззрение. Аскеза заключается в том, что я начинаю, пытаюсь понять вообще, как устроено управление в этом мире. Если, допустим, до меня доходит, что Бог ставит определенных людей к власти, которые соответствуют по судьбе всем людям на земле. Это ставленники Бога. Эти люди, они ставят своих доверенных людей, иначе тогда власти не будет, нужны доверенные люди своими помощниками. Доверенные означают люди, которые очень сильно ценят и уважают тебя, то есть ты можешь на них полагаться. Потом дальше эти тоже ставят тех, на которых можно полагаться, и все это основывается на очень сильном уважении к власти. Когда человек реально чувствует, что власть идет от Бога, и он уважает старших, то такой человек сразу попадает в эту структуру власти и начинает под ней развиваться, идти вверх. Он может достичь того уровня, который ему соответствует, выше головы не прыгнешь. Но он при этом может иметь полномочия в жизни, если ему это надо. Может быть, человеку это и не надо. Но если ему нужна власть, допустим, над людьми, он должен знать закон, по которому он может ее получить. Есть два варианта. Первый вариант – это ты действуешь через подкуп, через силу, хитрость. В этом случае твоя власть продлится, пока у тебя есть сила, хитрость. Ну, пока ты имеешь силу, ты будешь держать у себя власть. А когда у тебя кончится сила, есть вероятность, что тебя потом посадят в тюрьму. То есть ты как бы получишь противоположный результат. Другой вариант власти – это когда ты уважаешь старших, ты получаешь власть. Я где-то лет 10, наверное, назад общался с одним министром, которым было интересно вот со мной поговорить. Мы с ним говорили часа два. Я увидел, что он очень сильно уважает старших. Я начал изучать это все. Узнал, что у него родители такие были, которые дали ему такое воспитание. Он очень уважает старших, вот верит старшим. Когда ему позвонили с более высокого правительства, он встал и начал разговаривать стоя. Я говорю: никого же нет, чего вы встали? Он говорит: это мой принцип. Я очень сильно уважаю старших. Я не буду вам говорить, какую должность этот человек занимает сейчас. Потому что такие вещи говорить уже нельзя. на таком уровне. Но я в этом не сомневался, что этот человек займет такую должность. У меня не было никаких сомнений. Я точно был уверен, что он дойдет до самой вершины власти, этот человек. Почему? Потому что такова природа от этой энергии. Ну, то есть, если человек аскезу такую совершает, он уважает старших, то тогда он идет вверх. И эта аскеза основана на знании. Она не основана на тупости какой-то там, прислужничества, служить бы рад, прислуживаться тошно. Вот. Я говорю не об этом, я говорю о знании. Вот, допустим, если человек понимает, что уважение к принципу матери, допустим, у тебя есть мать, но она, допустим, тебе не дала любви. Но если ты уважаешь принцип матери, вот уважительно к ней относишься, не значит, что надо слушать все, что она говорит, может, она тебе выпить заставит, там, я не знаю. Но уважение самого принципа матери, что она дала тебе жизни, кормила тебя, любила тебя. Если ты уважаешь этот принцип матери в ней, то все люди будут тебя любить. У тебя будет с людьми очень теплые отношения. Если человек уважает отца, даже если он деградант вообще, вот просто уважает сам принцип отца, что есть отец, его надо уважать. Не обязательно слушать все, что он говорит, следовать его советам, если он, допустим, советует какие-то неправильные вещи. Но уважать сам принцип отца, что тебе человек дал жизнь, то тогда тебя будут все уважать вокруг. Сама энергия уважения войдет в твое сердце и будет действовать через тебя. Мы говорим сейчас о ниточках социальных определенных. Допустим, если женщина хочет выйти замуж и не может, то эта энергия, вообще вот это вот выйти замуж означает получить заботу. Для женщины замуж означает получить защиту и заботу. Не может выйти замуж, сильно хочется выйти замуж. Одна женщина, девушка меня спросила, как мне понять, когда я выйду замуж, что мне нужно делать? Я говорю, тебе нужно делать то же самое, что и ты и хочешь. Вот ты хочешь заботы и защиты. Давай людям заботу и защиту. Всем, кого увидишь, кому есть доступ. Это не мужчинам надо делать, а женщинам, знакомым, друзьям, родителям. Стань человеком, у которого нет личной жизни. Начни служить всем. Давай всем заботу, защиту. И она говорит, когда я пойму, что я скоро выйду замуж? Может быть, ваша теория неправильная. Я говорю, ты поймешь тот момент, когда твое желание выйти замуж успокоится. Оно останется в сердце, но перестанет быть горячим и таким тяжелым, вот непреодолимым таким внутренним. Тебе станет легко, спокойно, хотя замуж хочется, но уже как бы нормально, спокойно. Когда женщина наполняет, мы говорим сейчас о силе. Когда женщина совершает, качает мышцы своей заботы, у нее вот эти ниточки незримые крепнут, у нее меняется восприятие, сильно меняется восприятие ее как личности. Она становится красивой, недосягаемой. Такое чувство собственного достоинства ее становится сильным, радостным, крепким. И она, когда на нее молодой человек смотрит, который, допустим, ей подходит по судьбе, она смотрит на него и не бледнеет, не краснеет, не теряется, а просто улыбается ему и отворачивается. И это вызывает очень сильную реакцию внутри молодого человека. Как бы летящей походкой. Ты вышла из рая и скрылась из глаз. Вот, ну примерно так. Ну и сразу как бы возникает желание, притяжение, желание. Вот допустим, девушка одна подходит ко мне и говорит, Олег Ильич, я встречаюсь с молодым человеком уже несколько лет. Он не предлагает замуж. Я говорю, а вы половые отношения с ним строите? Нет, по вашим лекциям все. Но не предлагает замуж, потому что у тебя не хватает энергии заботы. Ты не вызвала в нем сильное стремление достичь цели, потому что ты слабая, как женщина, у тебя нет силы. Не вызываешь в нем. Даже если женщина просто любит природу, она становится красивой. Вот, допустим, красавица, красная девица, это слово откуда идет? Красное, это солнце. Солнце дает женщине красоту. Красная девица. Не, у нас нет солнца, Олег Геннадьевич, здесь. Я говорю не об этом. Есть тонкая энергия солнца. Это не то, что ты, как бы, солнце постоянно светит, и ты красная девица, потому что загар, да? Нет, я говорю о тонкой, невидимой энергии. Солнце означает жизнерадостность. Когда женщина даже просто наполняется энергией природы, она уже становится красивой. И обращает на себя внимание. Но если она еще заботливая по природе, и у нее очень сильное вот это вот желание заботиться, то у мужчины вот желание взять ответственность за женщину всегда означает, что от нее исходит сильная забота. Вот когда он видит, она такая заботливая, ей нравится любить. Вот любить не означает ждать чего-то, когда меня поцелуют, там нежно относятся, а служить. И передавать радость, то есть энергию природы, то это уже круто вообще. Это в очередь мужчины выстроиться. Ну, то есть сначала наполняемся энергией природы. Вот все в поезде едут, думают, когда приедут, а ты смотришь в окно и наполняешься энергией природы. Это аскеза. Наполнилась природой, стала самодостаточной, счастливой. Дальше. Смотри, шатер, не загрязнись, тебя красавица. И под тебе здоровье горное не справится. И снежный взгляд порой не поворот. Он может сразу перепутать все пути. Любовь девчонки не проста, как это кажется. Она по гору неприступную окажется. Что гордый вид хранят и красотой манят. Они ведь рядом, но к ним сразу не дойти. Гордый вид храня и красотой маня. Все записали? Ну вот это как бы красота идет от природы, а гордый вид идет от чего? От желания служить. Если ты всех любишь, всем служишь, ты становишься наполненной. Ты от мужчин не зависишь уже. Тебе и так хорошо жить. Помните, как девчата, да? Он такой помолил ее, она ему. И как она себя вела? У нее много подружек, она счастливая, веселая всегда. Вот это как бы, вот это вот. Или вечера на кутере бельздиканьки такая. Вот да будешь, червячки, выйду за тебя замуж. И смеется, и убежала. И подружки кругом. Вот это вот то, что надо. И он такой несчастный, потому что у женщин коллективное сознание, у мужчин индивидуальное. Он один вакуломастер, их много. И они все смеются над ним. Что ему остается делать? Страдать и добывать червячки. Делать больше нечего. Мы говорим сейчас о социальной силе, об этой нити, эти незримые. Или мужчина, допустим, думает, когда пропала невеста, Мальвина, невеста моя, сбежала невеста в чужие края. Понимаете? Вам нужен пиро, нет? Никому не нужен. А? Пиро никому не нужен. Ну, то есть, чтобы не быть пиро, для этого нужно что-то делать. Первое, что нужно делать, нужно начать подходить в спортзал и тренировать свою волю. Второе, нужно полюбить труд, перестать жаждать денег. Перестать думать, что мне должны больше платить, а просто радоваться труду, радоваться тому, что ты, у тебя есть возможность ответственность какую-то брать, заботиться о людях, помогать всем, спасать из пожара людей. Ну, то есть тренироваться, быть мужчиной. Когда человек становится мужчиной, у него есть вот эта сила заботы, сила воли, внутренняя храбрость, решимость, ответственность, трудолюбие, то тогда в этот момент он становится независимым от женщин. Вот он начинает контролировать свое влечение, вот это половое влечение к женщине начинает контролировать. До этого времени ему вообще нельзя никаких близких отношений с женщинами. Это разрушает мужчину. Мужчина, когда начинает с женщинами гулять, просто с ним сексом заниматься, он теряет себя полностью как мужчина. Он теряет все свои мужские качества, вот эту храбрость, силу, выносливость, рассудительность, волю. Вся эта энергия уходит просто в балдеж, наслаждение. Он становится слабым, безвольным. Ну, то есть, если мужчина с женщиной начинает спорить, значит, все. Это значит, что он слабый человек просто. Вот женщина там капризничает, мужчина должен быть как скала такая, неприступная, которая: да, моя хорошая, все будет хорошо, спокойно. И она ее раз расслабляет, все. Все нормально. Муж крепкий, сильный человек. Она покапризничала, увидела, что сила, как спокойствие, разум. И она раз ее расслабила, все. И на этом все закончилось. Если он начинает ей... Это значит, что он слабый человек. Но женщина может сделать сильным своего мужа, если она захочет. Как? Нужно заботиться о женщинах, иметь подружек, любить их, оторваться от своей психики, оторвать от мужа, перестать зависеть от него, перестать ему постоянно претензии предъявлять, гнобить его, мучить своими желаниями, перестать это делать, быть самодостаточной с подружками. Потом дальше научиться понимать, что воспитание человека – это процесс самодостаточный, это, то есть сначала самодостаточный человек, заботиться о нем, то есть забота означает вызвать у него благодарность или желание что-то сделать для тебя хорошее. Вот это вот очень важно, то есть ты служишь близкому человеку, ничего не требуешь, просто служишь. Мужчина служит ответственностью, нежным отношением к женщине, терпит ее эмоции, не обращает внимания на ее претензии, по-доброму относится к ней, и ля-ля-тру-ля, все как бы, и постепенно у нее возникает благодарность. Так моя жена, допустим, мне часто говорит: спасибо тебе, что ты у меня есть. Я отвечаю: спасибо тебе, что я у тебя ем. Примерно такой разговор. Веселый. И после того, как ты стал самодостаточной, научись, изучай, что такое дистанция. Дистанция – это не означает схлопать дверью, не разговаривать с человеком, унижать его своим молчанием. Дистанция – это означает регуляция отношений. Вот, допустим, он к тебе повежливо относится, ты к нему ближе. Чуть грубже, грубее, подальше. Подальше означает, близких отношений нет, служение остается. Если он тебя спрашивает, почему ты так со мной не разговариваешь, надо ему сказать: прости, как бы, мне тяжело разговаривать, когда вот в таких тонах. Давай будем поговорим понежнее, помягче, и тогда я буду разговаривать. Не то, что типа: ты понял, да, что я с тобой не разговариваю? Нет, просто по-доброму всегда. Но дистанция всегда должна быть. То есть не позволять близкому человеку, мужчине, оскорблять себя грубостью. Дистанция. Чувство собственного достоинства. Никто не обязан унижаться в личной жизни. Вот близкий человек ведет себя плохо, чуть-чуть отдались. И когда он успокоился, по-доброму себя веди, как будто ничего не произошло. Веди себя нормально, прощай ему сразу, как бы все нормально. И он будет учиться тоже сам с тобой себя вести, не позволяя ему унижать себя никогда. Женщина не должна позволять мужчине слишком долго рассуждать. Вот эти вот все демагоги, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Вот это как бы женщину сильно истощает, потому что она не имеет логического мышления. У нее интуитивное мышление, она и так знает, что ему надо. Ей не надо рассказывать. Просто она не хочет ему это дать, потому что не хочет. Нет любви. Нет вот этого желания, нет этого. Все, в этом причина. А не то, что она не понимает, что ему надо. Она все понимает, но не хочет. В этом причина. И если, чтобы она захотела, мужчина должен по-доброму с ней себя вести, она сразу захочет, тут же начнет делать. Или чуть попозже. Надо немножко подождать. Итак, как воспитывать мужчину? Вообще воспитывать близкого человека невозможно. Все, что вы ему хотите сказать напрямую, все это будет против вас. Ни одного слова он не воспримет от вас. Как только мы с женой пожили несколько месяцев, она мне сказала: лекции будешь читать своим слушателям. А потом, когда я что-то делал не так, она говорит: лекция такая-то, минута такая-то. Послушай, как правильно. Она мои лекции, оказывается, хорошо знает все, по минутам. И мне советуют послушать, что я там говорю, как мужчина должен себя вести в каких-то ситуациях. Ну, так мы жили. Хорошо, спасибо. У меня жена пишет альбом. Там песни из священных писаний. Последнюю песню доделывает. Скоро выйдет альбом. Рекламная пауза. Эта песня чистая, из имен Бога, и она древняя очень. Больше 5000 лет назад этой песни. Ну, где-то так примерно.
Джая Рада Мадава, Джая Кунджа Бихари, Джая Гопи
Красиво? Ну, скоро будете слушать. Хорошо. Ладно, продолжим дальше. Итак, как же воспитывать мужчину? Человек воспитывается только любовью. Невозможно воспитывать человека ни приказами, ни советами, особенно близкого человека. Отношения между мужчиной и женщиной — это отношение любви, означает легкий стиль. Только в легкой энергии движется любовь. Вот точно так же, как ток идет хорошо по медному проводу и провод плохо по алюминиевому. Легкая энергия должна быть для движения тока. Энергия любви идет только в легком стиле. Это значит никаких строгих советов, никакого в нравоучение, никаких требований, просто шутки, прибаутки, мягкий, нежный стиль, доброе что-то, ласковое, заботливое. Если человек неправильно себя ведет, то подальше от него, заботишься, но не общаешься. Он спрашивает, а что такое, а ты говоришь, ну, как бы, мне кажется, вот лучше так не надо. Ну, то есть не там типа, и там правду матку ему. Вот. Правда, как бы, не, правда, энергия правды и энергия любви несовместимы. Если хочешь правды, любви не будет, разрушится семья. Хочешь любви, значит, тогда правды не будет. Просто заботься, по-доброму относись к человеку, он сам все поймет со временем. Правда через благодарность приходит, любви. Доброта является основой отношений. Правильно. Доброта означает победу над судьбой. Как определить, что я в какой-то зоне победил судьбу в социальных связях? Доброта означает полная капитуляция. Ты полностью победил. Вот ты по-доброму к жене относишься, значит, ты победил судьбу в отношениях с женой. К начальнику по-доброму относишься, победил нашу судьбу в отношениях с начальником. Что бы он ни вытворял, если ты к ним по-доброму, значит, ты победил. Если, допустим, у тебя доброе отношение к людям на работе, значит, ты победил судьбу на работе. Кому доброе отношение у тебя возникло, там и победа. Ну, то есть, доброе отношение означает, что там время уже ничего не может тебе сделать. Ты победил эту силу, которая разрушает твои возможности в жизни. Откуда берется сила в отношениях с мужем, у женщины? Только из отношений с подружками. Друзья и храм дают силы человеку в социальных его всех связях. Близкий человек отнимает силы, дети отнимают силы, работа отнимает силы. Ну а люди, которые живут в страсти, у них работа, семья, телевизор, у них нету больше никаких отношений. А люди в благости строят много социальных отношений, они заботятся о людях, у них много вот именно таких социальных связей. И они ими наполняются, и дом наполняют тоже. Вот как, допустим, сохранить хорошие отношения в доме? Надо приглашать друзей. Если у вас нет друзей, тогда нет счастья в жизни. А если есть один наставник на двоих, вообще семья никогда не развалится. Вот чуть не так наставнику говорите, он просто два слова вам скажет, и вы все, сразу наладили отношения. Тут же. Через него идет сразу благословение. Мы разок с женой принципиально так поспорили, и наставник как раз рядом находился, недалеко жил. Мы пошли к нему в гости, его жена приготовила обед к нам, потому что знала, что мы придем. Мы пришли, он улыбается, так рад вас видеть. Я начал рассказывать свое знание, в чем я прав, она потом рассказала свое. Он все выслушал, и я думал, сейчас он скажет, ну вот, конечно же, Олег Геннадьевич, прав. Вот, он выслушал, улыбнулся, говорит, а теперь к столу. Ни одного слова вообще, кто прав, кто не прав, вообще ноль. Как будто он не слышал ничего. Мы поели там, пошутили с ним, успокоилось сердце у нас. Все стало хорошо, и мы когда назад домой пошли, я говорю, слушай, я не прав. Хотя внутри я знаю, что я прав. Я говорю, я не прав. Она говорит, нет, ты прав, это просто ты меня обидел, и я решила тебе отомстить. Все, помирились. Я начал изучать эту ситуацию и понял, что сама по себе проблема возникла из-за нехватки энергии внутри в отношениях. То есть надавило время, она почувствовала от меня обиду, а я почувствовал несправедливость. И как бы пошла вот эта жара. Причина этого нехватка энергии. Она, нехватка всегда возникает от того, что мы не наполнены в отношениях. Наши ниточки, когда вот на нашу ниточку надавило, они должны восполняться из ниточек извне. Ну то есть, допустим, если у нас трудности какие-то в отношениях, я приглашаю в гости друзей, кормлю, мы с ними по-доброму разговариваем. Они когда уходят из дома, мы улыбаемся друг другу и прощаем, потому что друзья наполнили нас любовью и все. И у нас все закончилось. Проблемы, вот люди как бы думают, что он меня не понимает. Нет, проблем не в этом. У вас не хватает энергии любви, вашей ниточки. Причина нет аскезы. Надо учиться служить с радостью близкому человеку. Но если ты напрямую ему служишь, ты истощаешь энергию любви. То есть нужно служить через Бога. Вот, допустим, хочешь накормить близкого человека, думай о Боге, молись Богу, готовь пищу для Бога, И потом дальше корми мужа. Муж наполнится энергией Бога, и у вас восстановится ниточка. Или, допустим, хочешь, допустим, ему что-то объяснить, не объясняй сама. Сходи с ним в храм, допустим, или сходи на какую-то встречу благостную. Там задай вопрос этот, люди начнут разговаривать на эту тему, обсуждать ее. И он через это обсуждение узнает, как правильно. Ну, то есть, есть способ также воспитывать близкого человека, но он очень такой, очень глубокий и профессиональный, и требует глубокого понимания, как правильно это делать, и требует спокойствия, и чтобы ты не ждал быстрого результата. И тогда ты сможешь вообще чему хочешь научить близкого. Ну, допустим, моя жена, все женщины ленивые, она не хотела двигаться, длительное движение совершать, а здоровье страдало уже. И я ее не трогал. Я просто, когда я пробежусь, я приходил и рассказывал, как мне стало хорошо. Она говорит: молодец, бегай дальше, это правильно. И все вот так шло время, год, второй год. И потом она сильно заболела. И она говорит: что мне делать, я не знаю, я так болею. Я говорю: я не знаю, что делать, ну тебе конкретно, но вот все девчонки вокруг же уже все давно длительное движение совершают, и вот ты можешь с ними ходить. Она задумалась. Потом пошла с подружкой, начала ходить. И все, и сейчас такая фанатичка, то есть она без этого жить не может. И у нее так сильно улучшилось здоровье. Разок, она очень такая чистюля, и она посуду, вот каждую тарелку там трет по полчаса. Из-за этого она вообще боится на кухню заходить, из-за этого грязь на кухне. Ничего я не говорю. Разок она говорит: что-то плохо спала. Какая может быть причина? Я говорю: переедание на ночь. Она говорит: нет, я нормально ел. Я говорю: закрытые форточки, воздух. Нет, форточка открытая. Перекуталась. Нет, нормально. Я говорю: значит, тогда влияние злых духов. Она говорит: откуда у нас злые духи? Мы же молимся в квартире, не может быть. Я говорю: бывает из-за грязи. Она говорит: у нас нет грязи в квартире. Такая сразу напряглась, такая смотрит внимательно. Я говорю: да-да-да, у нас нет грязи в квартире. Я просто говорю, как вариант. После этого другая проблема, короче. До 11 часов ночи на кухне спать не ложится, моет все, короче. Все. Ничего я про посуду не говорил, просто сказал ей про вот влияние духов злых, и все. Я тут же, она на кухню побежала все мыть. Главное, чтобы она не догадалась, что ты ее учишь. Это самое главное. То же самое, разок такая ситуация была. Она когда обидится, я несколько раз прошу прощения у нее. Я пришел просить прощения в очередной раз. Она говорит: я тебя не прощаю. Я говорю: почему? Она говорит: потому что ты не считаешь себя виновным. Я говорю: почему я считаю? Она говорит: ты на лекциях говоришь, что ты не считаешь себя виновным. Просто просишь так, а я таких случаев прощать не могу. Я говорю: это было раньше, а сейчас я осознаю полностью свою вину, но сам не чувствую никакой вины. Честно признаюсь. Вот. Я просто выполняю свой долг, действую по правилам. На третий раз она меня простила, обняла, говорит: спасибо тебе, такой хороший человек. Как правильно все делаешь. И после этого я понял, в чем я не прав. Когда я увидел ее реакцию, ко мне пришло знание через ее сердце, как женщина воспринимает мир. И я получил это знание и понял золотую середину. Вот это. Потому что когда есть конфликт, всегда есть золотая середина. То есть не прав ни один человек, а оба не правы в чем-то. Но тебе важно понять ее позицию, тогда тебе легче будет ее простить. Я тогда простил после этого. Я вам привожу эти примеры для того, чтобы вы поняли, что отношения между мужем и женой имеют легкий стиль. Легкий стиль означает самодостаточный. Самодостаточный означает, я не жду счастья от жены. Один мой знакомый пришел к наставнику и говорит, я уже это принял у жены, и это принял. И это, мне от нее ничего не надо, в общем-то. Может мне в монастырь пойти? И он ей, наставник ему говорит, вот теперь начнется твоя счастливая семейная жизнь. Почему? Потому что ты достиг вот этой точки независимости от близкого человека. Если ты ждешь чего-то, там и начинается жара, там начинается конфликт, вот это ожидание от близкого человека высасывает его психику, создает насилие, напрягает его и создает прецедент для конфликта. Если ты уже ничего не ждешь, теперь в этом состоянии начни служить близкому человеку. И тогда из его сердца выйдет благодарность. А благодарность — это энергия Бога, не человека. Вот человек, он не может с этой благодарностью ничего сделать. Даже если у него принципы какие-то в отношениях, с благодарностью он ничего не сделает. Если у сердца у человека благодарность, то дальше ты можешь шутками, прибаутками, аккуратненько его воспитывать, и он будет понимать. Если ты отдаляешься от него, он тебя не будет жестить с собой. Совесть включается в отношениях в результате благодарности. Поэтому благодарность возникает, когда ты служишь человеку не из зависимости, а из свободы. Ну, допустим, женщина готовит мужу, но если она готовит из зависимости, тогда она ждет от него благодарности там, и все. Но если она из свободы, она приготовила ему как бы... Это самодостаточная она. И он будет уважать ее, любить сильно за это. Самая главная проблема современной культуры заключается в том, что люди думают, что они смогут наладить жизнь, просто погружаясь в предмет своих проблем. Вот, допустим, на работе проблема, значит, надо в работу погружаться. Проблема в отношениях, значит, надо пилить близкого человека до последнего, пытаться ему объяснить. А на самом деле все совсем по-другому. Вот, допустим, если у тебя не ладятся отношения с женой, иди, служи людям, наполняйся силой, потому что тебе не хватает силы. Потом дальше молись Богу для того, чтобы очистить ниточку вот эту незримую. Вот, допустим, ты не можешь с близким человеком поговорить, дальше не разговаривай. Сядь, молись, пока у тебя не появится спокойствие в сердце, пока ты не почувствуешь, что ты спокойно можешь говорить с близким человеком и его понимаешь. Ниточку очистил, потом разговаривай. Тогда разговор даст результат. Люди же, наоборот, время действует на ниточку на эту, ее напрягло. Люди разговаривают, эта вся грязь выходит наружу, начинает скандал, разрушаются отношения. Ну, то есть нужно действовать совсем иначе. Нужно понять, что есть определенные аскезы, которые надо иметь принципом как в жизни и всегда их совершать. И тогда у тебя будет очень мощная семья. Я из древней культуры это видел по жизни там, где есть эта культура сохранилась. Допустим, у меня в Индии есть знакомые, вот, которые торгуют камнями, друзья, и вот у них эта культура есть. То есть дети, когда два сына взрослых приходят к отцу, они сначала кланяются ему, а потом с ним разговаривают. И у них всегда по-доброму все решают, разговоры очень мягкие. Они живут несколькими семьями, там вот у них отец, один сын с большой семьей, там несколько детей, другой с несколько детей, и отец вот их, да, с матерью живут. У них есть определенные отношения, они уважают родителей, женщины все считают сестрами вот это друг друга, братьев, вот, жены считают друг друга сестрами. Дети как одна семья, родители все уважают, они старшие для них. Вот. Если какая-то проблема есть у кого-то, они всей семьей садятся и по-доброму беседуют, и решают эту проблему всей семьей сразу. Никогда не оставляют ее на кого-то. Они служат друг другу всегда, помогают. Если, допустим, женщина какая-то болеет, то другая женщина начинает заботиться о всех сразу. Это все у них заложено просто в традиции, в крови. Они так себя ведут. Очень мягкий стиль, никогда не навязывают свое мнение. А они меня спрашивают, братья, у них близкие отношения. Они меня спрашивают, как мне вот брату это сказать, что вот он вот здесь не прав. Я ему объясняю, он такой, раз, думаю, ладно. Он сам не может вот так подойти и сказать, ты не прав. То есть у них так не принято. Так нельзя делать. Нужно просто аккуратно донести, что-то сделать такое, чтобы человек понял. Это называется культура. Культура означает знание, как действует энергия любви. Я когда спросил их отца, старшего, почему вы не купите дома своим детям? У вас денег хватает. Он говорит, ты что, меня проклинаешь? Что, хочешь, чтобы я не видел внуков каждый день, не видел детей? Зачем нам покупать? У них там у каждой семьи по большой комнате, санузлом. Вот такая жизнь у них, такие отношения. Им хватает. У них есть и для гостей всегда помещение. Когда гости приезжают, они всей семьей большой служат гостям. Постоянно бегают там, любую прихоть удовлетворяют там. Все за бесплатно совершенно. Вот даже если это бизнес-отношения, я приехал к ним, там они бегают, там, а вот что вы хотите, а вот это вам нравится, не нравится, все там. Вот такая вот забота. Ты в любое время, когда приходишь из своей комнаты, выходишь, за стол садишься, сразу такое все в движении приходит. Начинают все ухаживать, забыть. Все с любовью относятся, рады тебе. Что бы там в семье ни происходило. И ты, когда уезжаешь, у тебя сердце открывается, такое тебе хорошо, ты их благословляешь. Они наполняются силой. Вся семья получает удачу в жизни. У них сразу бизнес начинает идти. Я говорю о том, как надо жить. Вот посмотрите, вы как бы уважаете своих родителей, хоть раз им поклонились, энергия не идет, понимаете? Энергия не идет. То есть мы не уважаем родителей, энергия от них благословения не идет. Допустим, друзей нет, мы друзей домой не приглашаем, а копится семейный эгоизм. Семейный эгоизм, это означает, воняет в квартире. Вот вы заходите иногда к кому-то, даже кушать там не можете, потому что противно. Воняет. Что-то плохое означает, накопилась вот эта энергия эгоизма. Понимаете, ее надо постоянно убирать. Нужно кормить птичек дома, приглашать соседей. Допустим, у меня жена, когда в Москве, по Москве мотались, допустим, ну, приезжаем в какое-то место жить, там никто, кого мы не знаем. А так жить нельзя. Она берет, печет пирожки сразу, тут же прямо. Соседке звонит, сосед открывает, она говорит, позовите жену. Она там, выходит жена, она говорит, как вас зовут? Та, ну, говорит, так-то. Ну, попробуйте, я нормальный рецепт, вот я не знаю, первый раз пирожки испекла, муж, он все жрет, как бы, ну, все нормально, а мне надо понять. Она попробовала, говорит, нет, надо вот то-то, то-то добавить. Раз, она еще раз пирожки делает, и, ну, как бы, и ей дарит часть пирожков. Вот те, которые ей... Ой, вот так уже хорошо, вкусно. Ладно. Проходит полгода. Я выхожу из двери, и сосед выходит. И он мне улыбается. Пирожки вспомнил. Все, энергия пошла. Потом дальше в этом подъезде мы поставили шоколадные конфеты. Мы их не едим. Поставили шоколадные конфеты на вот это подоконник, там без лифта, просто люди ходят, такой старый дом, сталинка, поставили на подоконник конфеты. Открыли коробку, там классные такие конфеты, все. Два дня стоят, никто не берет. Потом раз, одной конфетки нет. Ну, где ребенок какой-то один проходил, взял, съел. Через два часа коробка улетела, короче. Все съели. Потом ставим коробку, короче, за полчаса все сметает. Потом кто-то туда же поставил цветы, поставил вазу с водой. Каждый, кто проходит, поливает цветочки. В этом доме уже не будет воров. Потому что если все ухожено, они видят там, как бы, воры боятся такой атмосферы, потому что соседи начнут звонить, если что не так. Все друг друга знают. То есть все... Дом защищен, злых духов тоже не будет. Добрая атмосфера. Собачки не кусаются, соседские кошки, там собачки тебе на порог не писают. Потому что атмосфера доброты в результате служения, вот это, все здороваются, здравствуйте, здравствуйте. В деревне я, в которой живу, все дети, которые проходят мимо, знают они меня или не знают, говорят, здравствуйте, я им говорю, здравствуйте. Понимаете? Вы тоже должны говорить здравствуйте всем, кто у вас живет в подъезде. Знаете вы этого человека или нет? Если вы так делаете, то вы получаете хорошую энергию для отношений со своим близким человеком. Эта энергия копится из служения людям, улыбаться людям при встрече, желать всем счастья. Это копит энергию отношений с близким человеком.
Даже если устали от боли и наделали много ошибок, улыбайтесь. Помимо боли, не жалейте своих улыбок. Улыбайтесь в любое ненастье, улыбайтесь всем бедам назло. Жить на свете – огромное счастье. Мы живем, нам уже повезло. Улыбайтесь, а как же иначе? Не давайте себя сломить. Есть у жизни одна задача, несмотря ни на что. Надо жить.
Победа над судьбой не означает доказать свое. Если вы начальнику доказали, что вы правы, вы не победили судьбу. Победа над судьбой означает, что он должен почувствовать, что вы к нему никаких претензий не имеете, и вы очень по-доброму к нему относитесь, уважением к старшему. То же самое к другу, то же самое к близкому человеку. Вы скажете, у меня нет сил на это. Вот это главная проблема. Эти силы берутся из того, чтобы любить людей. Вы скажете, у меня нет некому делать добрые дела. Я живу как бы дома, некому делать добрые. Хорошо, повторять, я желаю всем счастья дома. Думайте о всех, кого вы вспомните. Это тонкие есть связи. Люди забыли об этом, что есть тонкие связи с людьми. Можете просто всем желать счастья, восстанавливать свои связи, отношения с людьми. И у вас они будут налаживаться со всеми. И дома все будет улучшаться. Вообще человек должен жить тем, что очень сильно заботится обо всех вокруг и любить всем. Быть готовым прийти на помощь всегда. Это создает огромное счастье. Вот вы, допустим, мандаринов нанесли. Эти мандарины сейчас заряжаются вашей любовью. Потом я их разбросаю, вы съедите мандарин, и удача придет в вашу жизнь. Вы не понимаете, как это работает. Я понимаю. Иногда курьезы возникают, допустим. Одна женщина, я кидал мандарин в Москве, огромный зал. И издалеко кинул, ей по голове попало. Фингал прям. Она подходит, плачет, говорит, вот смотрите, у меня фингал. Я ее запомнил. Извинялся перед ней. Прихожу на следующую лекцию, она такая прибежала ко мне, глаза квадратные, говорит, Олег Геннадьевич, я с парнем хорошим познакомилась. Это связь с мандарином есть? Через неделю после того, как это... Я говорю, я думаю, что есть. Вам что-то как-то пробило голову? Начали изучать это все. Оказалось, что так действует благословение. Вот эта раздача цветов, мандаринов, это неотъемлемая часть, оказывается, в древней культуре всегда так читались лекции. Потом дальше обмен должен идти. Вот это люди приносят, потом им же это все раздается. Такой обмен любви. Вот это и есть та сила, которая приносит удачу. Мы не знаем, как действуют эти тонкие невидимые связи. У нас нет знания об этом. Человек должен всегда следить за этими связями. Вот, допустим, чувствуете, что вам не нравится начальник. Это не значит, что он плохой. Это значит, что судьба начала разрушать вашу возможность работать. Начинается через это такая оскомина. Приходишь, он тебе что-то несправедливое говорит. Почему он тебе несправедливо говорит? Потому что судьба заставляет его, потому что он чувствует от тебя неприятное что-то идет. Или ему что-то сказали, и он поверил, потому что так действует судьба. Ты начинаешь молиться, ничего ему с ним не выясняешь отношения, начинаешь молиться и пробиваешь это. Сначала спокойствие в сердце, потом восстанавливаешь отношения, потом надо служить начальнику. Ну, то есть увидишь его и улыбайся ему, говори: здравствуйте. Это возможно, если ты уже прочистил отношения на тонком плане, иначе это будет как унижение выглядеть. А так ты по-доброму раз ему улыбнулась, сказала, он здравствуйте, говорит тебе, тоже по-доброму. И ты видишь, что он хороший человек. В этот момент восстанавливаются отношения, после твоего служения. Один человек спросил, я, говорит, у своего наставника, говорит, я с этим монахом, ну, в монастыре, я, говорит, не могу с ним вообще никак строить отношения. Мы разные. Он говорит, начни с ним служить. Он говорит, как служить? Ну, начни, подавай ему пищу, когда он ест. Улыбайся ему при встрече, по-доброму что-то ему говори. И он начал это делать. И тот, когда ему улыбнулся в ответ и благодарил, в этот момент он увидел у него хорошие качества. И они стали друзьями. То есть между ними действовала судьба, но служение разрушает судьбу, преодолевает ее. Надо очень смелым быть в отношениях с людьми. Я тренировался этой смелости. Вот, допустим, пример такой приведу. Я подхожу на стойку, где выдаются билеты, вот эти вот, регистрация идет, и девушка с ночи, видно, уже устала, всю ночь работала, раннее утро, и она повздорила с каким-то человеком, до этого такая вся напряженная. Мы подходим к ней. И опасно, вот как женщина раненая, когда она может тебя уколоть, такое опасно уже чувство, опасно, жареным пахнет. Я такой улыбаюсь ей, говорю, здравствуйте, она молчит. Ну, видно, напряженно и тяжело. Я говорю, так тяжело вообще в ночную смену, как вы выдерживаете? Она такая поднимает на меня глаза. Ну, так раз чувствую, расслабилась, так раз успокоилась. И потом, как бы, ну, это смело, я вот так с ней разговариваю, как будто со знакомой. И когда она нам поставила вот эти вот все штампы, там все сделала, она такая счастливая, улыбается, сидит, ну, как бы прощалась с нами. И я потом и пошел за ней, наблюдая, она такая улыбается, уже сидит, все, то есть, понимаете? И потом Бог за это награждает. Вот если ты так ведешь себя с людьми смело, то Он тебе дает удачу потом в жизни. Дает тебе возможность встретиться с каким-то человеком, который тебе в жизни может сильно помочь. Допустим, вот такие вещи происходят. Понимаете? То есть нужно вот так понимать жизнь. Допустим, если у меня не ладится на работе, ты проанализируй, что там у тебя не ладится-то. Пойми, попытайся понять. Может быть, ты не развитый в плане деятельности. Научись любить труд сначала. Потом научись уважать начальство. Попытайся разобраться с этим. У меня были вообще курьезные случаи. Один человек, кстати, в мае, рекламная пауза, с 16 по май начинается фестиваль «Благость». Там это прямо такой очень мощный способ побеждать судьбу. Вот на две недельки приехать, и вся жизнь меняется сразу. Там потому что вот вы сейчас на 3 дня по вечерам, а там 14 дней с утра и до вечера. Представляете, вот погружение такое, и потом вся жизнь меняется. И там недорого. Вы просто поедете на курорт, потратите те же деньги, просто полежать на пляже. А у нас туда включено питание, лекции, общение со старшими, там праздники, концерты, тренинги и все остальное. Сколько стоит сейчас? 42 на человека, да? 39 и 42 на 2 недели в Анапе отдых. Комфорты обычные. Вот вы те же деньги потратите просто на еду и в номере жить. Так ведь? А тут и вам как бы полный набор. Вот это. И питание не сравнить с тем, что вы там в ресторане где-то покушаете. Там просто так кормят отменно. Люди просто поесть некоторые приезжают. Да, так ведь? Там делают торт. Знаете, там есть акции такие. Мы делаем огромный торт, несколько тонн. И он просто как шедевр какой-то. И он еще с приколами. Допустим, все люди едят торт. И потом у всех синий рот, короче. И все ходят и смеются друг на друга. Ну, это просто пищевой краситель, потом-то все проходит. Ну, прикол хороший. Все фотографируются с синими ртами после торта. Ну, такие как бы всякие. Вот. Или, допустим, мороженое стоит у нас, самый главный, который организует фестиваль, такой менеджер. Шапку одевает, усы такой. Мы покупаем мороженое и всем раздаем. Перед столовой прям всем мороженое просто. День мороженого, короче. Потом люди уезжают и в конце им дают паспорт. Паспорт счастливого человека. Корка, как бы он свой паспорт вставляет, и как бы потом подаем там. Паспорт счастливого человека всем. Да? Смотрит. Ну, такие всякие приколы. Вот, примерно так. Приезжайте. Вот это и есть то, что наполняет человека силой судьбы. То есть судьба состоит из этих нитей. Когда приходит плохой период, какая-то нить прогибается, начинает страдать, наполняется негативом. Возникает чувство сильной несправедливости, портится отношения с человеком, начинаются разборки, и так постепенно рушится жизнь. Это все означает, просто не хватает энергии. Ты начинаешь служить людям, заботиться обо всех, пытаться понять, вот как это восстанавливать, и обретаешь победу над судьбой. Допустим, нет детей. Это проблема здоровья, это не проблема с отношений. То есть женщине не хватает энергии просто, природы для того, чтобы зачать. И мужчине тоже. Слишком много работы, слишком мало восстановления. 90% людей с бесплодием – вот эта проблема. Ее решают, зачатие происходит. Нет отношений с детьми. Означает системная проблема. Ну то есть у вас нет любви в семье. Дети находятся между вами. Вот там на ниточка идет от тебя к мужу. Между вами в этой ниточке находится ребенок. Если вы, между вами нет нежности, отношений, то ребенок, он как дикарь. То есть он не может не слушать ни вас, ни его. То есть он, может, его прилепит кого-то, одно из двух. И он будет постоянно с ума сходить. Ему будет очень тяжело. Он будет искать любви в другом месте, только не у вас. И потом станет чужим для вас человеком. Будет мстить еще потом. Мужа нет, это как бы вот это понятие одиночества, одинокая женщина без мужа, это жизнь страсти. Если человек благости, у него есть большая духовная семья. Вот есть клуб «Благость», приходите, у вас будет большая семья, и там много мужчин, они могут вашему ребенку что-то советовать, дружить с ним. Ну, такое понятие, что нет мужа, значит, ребенок без мужской энергии вырастет. Нету у тех людей, которые социально активной жизнью живут. Надо менять образ жизни просто. Надо понимать, что работа, дом, телевизор – это не вариант вообще быть счастливым. И это не вариант развиваться. Поймите, ваша сила в этих социальных энергиях. Вот чем сильнее у вас внутренние вот эти ниточки, чем они крепче и сильнее, тем выше статус, тем сильнее возможность выйти замуж. Ведь для женщины, которая наполнена правильной женской энергией, вообще нет проблемы выйти замуж. Даже с одним ребенком, с двумя, там, с тремя, с четырьмя. Не имеет значения. Это вообще не проблема. Просто надо наполниться вот этой энергией правильной. А это идет через социальные отношения. Ждать бесполезно. Еще надо знать правила. Допустим, познакомилась с мужчиной, нельзя с ним ложиться в постель вообще. То есть отношения на дистанции, общаешься. Он должен почувствовать, что ты богиня. Ты не нуждаешься в нем. Самодостаточно. Он должен добиваться тебя, должен захотеть расписаться. И тогда он всю жизнь тебя будет уважать. А? А если женат, ты даже вообще просто не смотри на него, не подходи. Держись подальше, потому что он испортит тебе жизнь, испортит жизнь своей жене, испортит себе. Все придет к разрушению.
Хорошо. И сядь прямо. Кстати, вы сегодня на лекции почувствовали расслабление такое, покой? А?
Да,
как будто вас так стало. Да, почувствовали? Это энергия вашего города. Я сегодня пробежал 17 километров и зарядился ей. Поэтому мне несложно было читать лекцию. Что бы вы мне ни говорили, меня это вообще не напрягало. Я зарядился вот этой энергией, и все, и как бы я чувствую себя очень хорошо. Это сегодня вторая лекция. То есть в целом получается 8 лекционных часов. Где-то, может, 7. Так что тренируйтесь. Я с вами
всем счастья. Я желаю всем счастья.